Пятница, 21.00, свежий выпуск новостей и ожидание того, что когда-нибудь вам будет выходить не один двухчасовой выпуск в неделю, а два часовых с большей актуальностью новостей. Ждите. Один хрен не дождетесь. Погнали! Guardian уволила карикатуриста Стива Белла, который работал в газете более 40 лет, из-за антисемитской карикатуры на Нетаньяху. Нетаньяху – это, конечно же, глава Израиля, и про него нельзя рисовать карикатуры, даже очень смешные, потому что как он может быть нацистом? Он еврей.
Да, согласен.
И в то же самое время, как Стив Белл может быть карикатуристом, если он не еврей? Но если серьезно, то событие очень печальное, потому что уволили просто за карикатуру. Я даже не буду в миллионы раз повторять вам, что никакой свободы слова не существует. Меня просто поразило даже не сам факт увольнения, а то, как это произошло. Глава Guardian зашел в офис Стива Белла со словами: «Карикатурист! Карикатурист! 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 Карикатурист!» Извините. Священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский пожаловался на новую 1000-рублевую купюру. Очень большой негатив в обществе, в принципе, эти купюры вызвали, потому что там есть на символ полумесяца на мечетях, но нет, соответственно, православных крестов на православных храмах или соборах, которые, в принципе, не должны вроде как по канону иметь. В общем, я не знаю, я уже запутался, где в этой вселенной канон, а где нет. Но факт в том, что я проблем не вижу, ведь если не хватает крестов, их всегда можно подрисовать ручкой.
Ёбаный рот! Он чё, треснул?
В Воронеже пьяных негров не пустили в бар «Барак у мама».
Вот, нас не пускают, потому что мы не русские. Вот, это «Барак у мама». Нас не пускают, не хотят пускать, пустят только русские. Говорят, что мы черные, нельзя вообще.
В общем...
Невезуха просто, не прёт. Полоса черная.
Барак Обам.
Заткнись ты, а.
Но на самом деле Михаил Булгаков не зря говорил, что лучший способ погубить человека – это предоставить ему возможность самому выбрать свою судьбу. Неужели вы думали, что после всех этих обоссанных подъездов мы не отомстим? Неужели вы думали, что мы вас не переиграем? Но если без шуток, то это какой-то расизм. Владельцы заведения причем объяснили, что не пустили негров, потому что те были пьяными. Но я думал, что именно для этого люди и ходят в бар, для того, чтобы напиться еще больше, когда они пьяны. Ребята вроде бы прикольные. Я не знаю, я бы их впустил. Неприятно пахнущий мужчина без определенного места жительства захватил женскую душевую общежитием ГИМО. Будущим дипломаткам пришлось вызывать полицию. Очень печальная новость, надеюсь, их психологическое здоровье в полном порядке, и они не пострадали, но иногда такое в МГИМО бывает, когда кто-то зовет выступить там Ивана Урганта. Увы, ему проблемно было помыться в дороге, все-таки с Израиля летел очень быстро, да и в аэропорту условия были не самые лучшие, но вы поняли.
И на вопрос, ты снимал Высоцкого в фильме «Высоцкий»? Да. И после этого уходил.
А прикиньте, если бы я заменил Ивана Урганта на Первом канале. От этого могла бы схлопнуться вселенная. Жаль, это невозможно. Мультивселенная еще слишком хорошо изучена. Корреспондент BBC считает, что больницу в Газе атаковал израильский самолет. После того, как израильтяне достаточно долго готовили некий сюрприз, о котором они писали, потом даже некоторые каналы начали удалять, когда сюрприз вышел за рамки уже, по сути, израильско-палестинского контента и стал достоянием всенародного размышления. Журналисты даже BBC, которые, ну, не обвинить в том, что они про палестинские или хотя бы какие-нибудь другие, кроме про англосаксонских, они выпустили этот репортаж, думаю, журналист уже уволен. После этого прям вот официальное заявление от Израиля, что это на самом деле террористическая группировка внутри самой Палестины все это подорвала, а все эти сообщения про сюрпризы, конечно же, сразу потерли и сказали, ой, это, скорее всего, сами они себя бомбят. Странно, что не обвинили при этом Россию. И после этого появляются слитые записи разговоров двух джихадских боевиков, которые говорят, а это что, наша ракета? Ну да, походу. Отлично. Кстати, они там в конце не говорят, что Нетаньяху крепкий орешек.
Алло, диспетчер, блядь, мы падаем! Падаем, сука!
Понял, вычеркиваю.
Блядь, не понял, чё нахуй?
Но спецслужбы Израиля хороши. У нас нет никаких оснований не верить этим людям, о которых мы не знаем абсолютно ничего, о которых мы впервые слышим. И телефонный разговор, который появился сразу, как это было нужно. Ну да.
Пизда.
Я думаю, блядь, террористы общаются по телефону. Я здесь? Нет? Я тут здесь. Вот такой квадрат. Ебаните меня побыстрее. Хорош вам. Вы что думаете, что в этом джихаде служит Рогозин?
Американцы не должны знать, что в этом замешаны русские. Иначе они придут ко мне.
Я посмотрю, что можно сделать.
Бывший премьер Израиля Беннет сорвался на журналиста после вопроса о палестинских детях. Что же делать с палестинцами, которые находятся в больнице на аппаратах жизнеобеспечения, с младенцами в инкубаторах? Чьи аппараты жизнеобеспечения и инкубаторы будут отключены, потому что израильтяне прекратили подачу электроэнергии в Газу? Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о мирных жителях Палестины? Что с вами не так? Вы что, не видели, что произошло? Мы сражаемся с нацистами, мы не атакуем их. Мир может взять и привезти им все, что они захотят. Если хотите принести им электричество, я не собираюсь кормить, давать электричество или воду своим врагам. Интересно, а Беннет никогда не думал сменить фамилию? Мне кажется, фамилия Маннергейм очень подошла бы.
Это юные жители сектора Газа.
Знаете, что бы я сделал? Показать вам, что бы я сделал.
Вообще, это метод обесчеловечивания, который мы с вами видим на протяжении последних полутора лет с самого начала специальной военной операции в Украине. Вот только между Россией, Украиной и Израилем Палестины есть большая разница. Вы, фашисты, вы бьете по мирным. Нет, пук-пук, сренька-сренька, это вы бьете по мирным. Мы вообще, ну случайно, это вообще ваше ПВО. Нет, это не наше ПВО, вы бьете по мирным. Нет, это вы бьете по мирным. И в то же самое время Израиль с Палестиной. Я ебану сегодня 1000 твоих гражданских, да? А я по твоим мирным ебану, но они теперь считаются законной военной целью, потому что вы нацисты. Нацист, нацист. Апартеид, нацист, 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 нацист. А, несмотря какой бы это жестокой ни была вещь, но извините, я просто я не могу смеяться. Мне это грустно, ужасная ситуация. Но все-таки, когда Беннет сказал, что готов поставлять детям газы только бомбы, в этом есть определенный смех. И смех, и грех. Президент Франции впервые в истории страны обратился к нации на арабском языке. Это новость из ИА «Панорамы», и вы представьте себе, с какой скоростью они начали действовать, если еще дня не прошло, вот реально выходит эта новость в ИА «Панораме», и Макрон реально пишет твит на арабском языке, обращаясь. Ну, понимаете, изначально это шутка про количество мигрантов внутри Франции, и меньше чем через сутки с момента появления новости ИА «Панорамы», которую обычно приходится ждать, пока ее предсказания окажутся правдой и реализуются в реальной жизни. В итоге оказывается правда меньше, чем через сутки. Это новый рекорд, друзья. В общем, ИА «Панорама» сейчас самый правдивый источник информации. Примерно на уровне Коношенкова. Sony показала обновленные версии PlayStation 5, которые начнут продаваться в ноябре в США. Алло, Байден? Алло, Евросоюз? Санкции? Что с ебалом? Ведь новоиспеченные консоли появятся в том же самом NVIDIA уже в январе и во всех остальных магазинах. В общем, параллельный импорт отцветет и пахнет. Пусть и дорого, но дорожает сейчас все и для всех. Времена такие. Терпите. Причем Sony пыталась даже обрубить возможность покупать игры через PlayStation Network и покупать всякие там подписки, но и это смогли с легкостью обойти. Сейчас это делается буквально в несколько кликов. Microsoft официально стала владелицей Activision Blizzard. Теперь Microsoft принадлежит практически все, и параллельно с кризисом перепроизводства, все абсолютно так, как писали классики, параллельно с развитием огромного количества конфликтов, которые происходят у нас с вами буквально под боком, вот уже и Ближний Восток пылает, и вопросом времени остается, когда взорвется Тайвань и Северная и Южная Корея, у нас с вами параллельно еще и образуются более сильные монополии. Microsoft купила Activision Blizzard, и что дальше? Дальше только больше извлечения прибылей. Денег нужно все больше, больше и больше. А значит, каждый новый Diablo будет превращаться в еще большую донатную помойку, каждая новая игра будет все хуже, все больше платных скинов и все меньше инноваций. Ведь крупные компании не любят рисковать, они будут делать только то, что мы все с вами вроде как хорошо любим, ну и пытаться параллельно поиметь с нас гешефт. Так что готовьтесь, Warcraft 4, так же как и Starcraft 3, скорее всего будут говном. Режиссер «Дэдпула 3» сомневается, что фильм выйдет вовремя. Очень обидно, что половина фильма при этом уже готова, но из-за забастовки актеров и сценаристов фильм, скорее всего, в срок выпустить не успеют, а ведь там нас ждет легендарные метамодерновые отсылки, и это будет что-то покруче Барби. Но самое главное, ради чего фанаты и я в их числе ждут этот фильм, это то, что там появится Хью Джекман в каноничном желтом костюме Росомахи, Логана. Это когда еще мы смотрели с вами маленькими мультики по РЕН-ТВ, Люди Икс, как говорят, я кивный люди. И там был вот как раз-таки Росомаха, Хью Джекман в этом костюме. Это, конечно, идеально. Только ради этого жду фильм. О боже, какой же я говноед.
Никаких торгов с говноедами.
Изначально говорили, что фильм выйдет 3 мая, но, сами понимаете, скорее всего, ни хренашечки не получится. Ну и ладно, пусть лучше допилят нормально, но будет прикольно. Домовенок Кузя от Андреясянов ушел на съемки. Я с Сариком и Гевондом знаком лично, это приятнейшие люди, но я жду очередного обзора Бэткомедиана. С другой стороны, как показывает практика того же самого Чебурашки, можно сделать круто и без графики, если будет хорошая атмосфера и какой-никакой сценарий, так что будем надеяться, Сарик в этот раз не подкачает, последние его проекты не так уж плохи. Главное, чтобы зрителям понравилось, и они потом не сказали:
«Это я не ем, я не козел».
Что мешает российскому бизнесу рвать рынок? Шаблонное мышление предпринимателей. Многие до сих пор считают, что реклама и маркетинг – это расходные статьи бизнеса. С этим мнением активно борется самый эффективный маркетолог России Миша Фадеев. Он разрушает стереотипы типичного рекламщика. Обладая настоящим современным бизнес-мышлением, Фадеев доказывает, что реклама и маркетинг – это инвестиционные, а не расходные статьи. Один из самых известных кейсов Фадеева, подробнейшим образом разобранный на его сайте, это наушники CGPods. Миша честно рассказывает, как они достигли кратного роста оборотов и бренда, а также 500 000 проданных наушников всего-то за какие-то жалкие 3 года. 3 столпа эффективной рекламы по методу Миши Фадеева – это смыслы, правильно подобранные каналы и продающий контент. Вот и все. Об этой методологии Фадеева можно прочитать, например, в майском Форбсе. В чем еще смысл методики, если кратко? Ну, Миша и его команда погружаются в бизнес клиента и выуживают из него потребительские смыслы, то есть ответы на вопросы, как ваш продукт может быть полезен потребителю и почему покупатель должен выбрать вас, а не конкурента. После этого Фадеев ищет правильные каналы продвижения. Правильные – это не те, где много подписчиков, а те, где обитает ваша целевая аудитория. И, наконец, Миша с командой создает и транслирует на нужную аудиторию уникальный продающий контент, который дает в 2-3 раза больше продаж, чем от типовой рекламы. На сайте Миши Фадеева уже десятки кейсов успешного применения этой методологии. Его уже прозвали маркетологом с калькулятором в руках, потому что все его кейсы – это реальные жирные цифры. В описании ссылки на сайт Миши и его телегу. А еще у Фадеева вышел очень интересный эфир, где он популярно рассказывает о сути своей методики современного продающего маркетинга смыслов. Ссылки также дам в описании.
Вау! Нифига себе, так можно?
Переходите и ознакомливайтесь. Сегодня азами маркетинга, как минимум, владеть должен абсолютно каждый. И видеоблогер, и музыкант, и даже... да кто угодно. Кто спотыкается 100 раз подряд? Джозеф Байден! Кто выступает на фоне ребят? Джозеф Байден! Кто моется в душе с дочкой своей? Ну, ладно, ладно, это уже какой-то перебор, но вы поняли, что это Джозеф Байден! Ведь это правда, исходя из ее же дневников. И вообще у Байденов очень странная семейка. В очередной раз всплывает информация о сыне президента. И на этот раз о том, что он украл 20 тысяч долларов, отложенных для обучения этой самой дочери, и потратил на проституток и наркоту. Интересно, что почувствовал Хантер Байден, когда вызвал проституток, и приехала Нелли Байден? Ну, а в том, что тратит деньги на бухло, наркоту и шлюх, в чем он не прав? Ну, в чем? Но мы тут, конечно, не для того, чтобы одобрять деструктивный образ жизни, мы здесь для того, чтобы это практиковать, а для того, чтобы обсуждать серьезные темы. Серьезно. Именно поэтому нам нужны падения. И Джо снова не разочаровал. В очередной раз, едва не навернувшись перед избирателями в Филадельфии, он сделал вид, что так и было задумано. Это великолепно. И знаете...
Я понимаю, говорю вещи вообще близкие к нацизму, но это не про нацизм.
Ладно, извините, я просто споткнулся. Вообще, я вас проверял, вы ждали, что я споткнусь? Нет, ребятки, Джо Байден не такой. Может, он вообще ехал на агит-встречу через район Кенсингтона? Ну, это, кстати, было бы неплохой отмазкой. К тому же, с сыном можно было бы найти общий язык хотя бы на этой почве. Хотя, учитывая последние события, я бы звал его Джо Рубль. Но знаете, что забавнее падающего президента Америки? Забавнее, когда падают критики падений падающего президента Америки, блять, реально. Сука, ебаный земной шар, остановите же, я сойду. Самый ярый критик падений Байдена. Томми Тюбервиль тоже упал. Причем как смачно. Блять, да так позорно не падал даже Джо. Блять, что может быть смешнее? Знаете, что самое ироничное? В том, что сторонник Трампа упал с трапа. И я сейчас не про проституток, которых вызывал Хантер. Что не смеетесь-то? Не смешно? Это геронтофилия! Арнольд Шварценеггер написал книгу о самопомощи и мемуары «Be useful, 7 tools for life». Ну, типа 7 штук для жизни, которые ты можешь использовать. Короче, Шварц пошел в разнос вообще по всем поводам. Теперь он еще пишет тренинги и, скорее всего, скоро начнет вести бизнес-курсы, если, конечно, уже их не ведет. В книге он рассказывает о том, как мучился на съемках фильма «Конан Варвар». Но любой, кто интересовался биографией Шварценеггера, знает об этом и так. В его книге «Моя жизнь, мои воспоминания» там вспомнить все невероятно правдивая история моей жизни, в которой он минимум 10 раз соврал. Он об этом подробно рассказывает. Так что бесполезное говно, время не тратьте.
Пятикратно переваренный кал.
Патриарх Кирилл заявил, что Россия осталась свободной и независимой благодаря ядерному оружию, которое создавалось под покровом преподобного Серафима Саровского. Эх, я 1000 раз благодарил Бога за то, что он сделал меня атеистом. В общем, я надеюсь, что патриарх Кирилл не сильно обидится на этот небольшой монтаж, но после заявления, что Россия сохранилась только благодаря ядерному оружию, созданному под покровом преподобного Серафима Саровского, я просто не могу его не сделать.
Просто дайте мне уже пульт от ядерки, блять!
Вице-президент Еврокомиссии Схинас или Схинас, Турция должна выбрать, на какой стороне история она хочет быть. С нами, с Европейским Союзом, нашими ценностями, духом Запада, или с Москвой, Тегераном, Хамас и Хизбаллах? Ответ должен быть ясен. Ну, я подозреваю, после этого Эрдоган определится со стороной более четко и явно. Вот только интересно, как он уберет базы НАТО со своей территории? Те жирные времена в России прошли. Очередное выступление комика Ильи Белого, извините, Руслана Черного, Руслана Белого, и там он рассказывает о том, как он счастлив.
Ну, слушай, во-первых, я для себя принял решение, что мы теперь поедем вообще куда угодно.
Мужик.
Еще раз, те жирные времена в России, когда ты такой, я вот в город меньше 300 тысяч не поеду, давайте мне только больше 500. То есть, ну нет, сейчас уже не до жиру, поэтому поедем везде. И, ну, наверное, накладывают, сейчас же и Слава Комиссаренко тоже опять поедет в европейский тур, и Незлов, вот я вижу, едет.
Но на самом деле я очень рад, что Слава Комиссаренко против России, а то бы с такой фамилией его бы назначили каким-нибудь генералом НКВД.
Такая кухня, где ты просто пытаешься не пересекаться с комиками, странно, там неделю до или неделю после.
Ну, конечно, от них говном воняет.
И Слава ставит себе концерт. То есть это как минимум и...
Короче, там он говорит, Слава Комиссаренко едет по этим странам, по этим частям Израиля там и прочим странам, а я не могу, потому что вот у него концерт был, это будет неэтично. В общем, что Слава Комиссаренко, что Руслан Белый. Куколд! Куколдище! Блин, как же круто, когда у тебя своя студия, можно орать как... Ебанутый! Извините.
Учитывая, что Слава Комиссаренко сейчас... Майкл Джексон...
Тоже ебет детей?
Везде, куда можно, куда нас пустят, я ж опять же не знаю.
Зачем она мне? Она девочка.
Ах ты, урод.
Извините, пожалуйста, если бы Слава Комиссаренко трахал несовершеннолетних, то его надо было бы называть Михаил Светов.
В Турцию, говорят, вообще сейчас уже не надо ехать.
Но главное терпеть и главное просить прощения, как это сделал рэпер Legalize, которого не пустили на территорию, собственно говоря, по-моему, какой-то из Прибалтики или очередной другой свободной демократии. А он сказал, вы все правильно сделали, я вас прекрасно понимаю, ведь я русня. Русня, русня, русня. Снова не пустили, покайся, сука. Павел Дуров написал, что удалять телеграм-каналы «Хамас» было бы неправильно. Павел Дуров мотивирует это тем, что да, «Хамас» — это террористическая вроде как организация, и это общепризнано, но удалять я эти сообщения не буду, и их чаты не буду, потому что там люди предупреждают об авиаударах. И это очень правильная позиция. Видимо, общение с арабскими шейхами не прошло для Павла даром. Уважаем, Дуров. Получается, что на данный момент телеграм — это единственная социальная сеть, где люди выбирают себе контент сами и где им насильно не срут в голову рекомендации. И если Павел Дуров... Короче, вот все-таки при спорности взглядов Павла Дурова, ну, с моей стороны, я его бесконечно уважаю. Это реально крутой чувак. И если бы он сделал рекомендательную систему алгоритмическую, я бы первым залетел в подобного рода видеоконтент. Потому что Павел Дуров сделал бы все, я думаю, честно. Они могли бы восстать, бороться против режима. Президент Израиля заявил о коллективной ответственности всех палестинцев, потому что, ну да, там Хамас пришел к власти, но они могли бы восстать против режима, они бы могли его свергнуть, и тогда не было бы никаких проблем, и сейчас не было бы этих террористических атак, и не пришлось бы бороться. В общем, абсолютно та же самая песня про коллективную ответственность, которую на протяжении многих лет загоняли в отношении России, и которая, как мы видим, с вами неплохо работает, во всяком случае для себя оправдать любую агрессию, мол, это нацисты, и поступать с ними можно как угодно, тем более, что они эту власть не свергли. Теперь они могут без всяких зазрений совести и разжигать эту, не знаю, это колесо просто, эту какую-то генадьбу абсолютно полного бесчеловечивания и прочего в пропагандистских целях. Израиль имеет право. Выступление Урсулы фон дер Ляйен, одной из самых главных людей в Европе, одной из глав Евросоюза, и сразу же вспоминаем 2022 год про Россию.
Целенаправленные нападения на гражданскую инфраструктуру с четкой целью отрезать мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы – это акты чистого террора.
Теперь израильско-палестинская война. Никогда не врут так много, сколько на войне, после охоты и перед выборами. Говорят, что Лев в цирке не выступает, а вот Дарья Навальная выступает. Она недавно оказалась, посетила конференцию TED, и там, наверное, все выступление можно разбирать на цитаты. Но в целом мне очень понравилось.
According to independent polling done by the ACF Sociology Center, only 15% of the population believe in Putin's propaganda. That means that 85% of the population either opposes the regime.
Да, друзья, есть еще множество другой занимательной статистики. Вы, например, знали, что в России 15% мужчин геи, которые любят, чтобы их трахали в жопу. Это значит, что остальные 85% не ходят на стендап-выступления Дениса Чужого. А еще 15% населения России не любят зеленые яблоки. А это значит, что другие 85% любят клубнику. Тут, конечно, можно было бы задаться вопросом, раз 85% населения России такие умные, что не верят пропаганде путинского режима, то с чего бы им верить еще более тупой пропаганде Дарьи Навальной, Максима Каца и всех остальных? Если бы не одно «но», Максим Кац давным-давно объяснил.
На Западе нет пропаганды. Нет и все.
Монополия некомпетентности. Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента Украины и наш слон, написал новый пост, в котором сказал, что руководство Украины настолько коррумпировано, что его сразу надо менять. Оно принимает коррупционные и неадекватные решения и обманывает народ. Слава богу, что Алексей Арестович не такой, поэтому у нас нет никаких поводов ему не доверять в этом вопросе. MSNBC приостановил работу трех ведущих на фоне израильской войны в секторе Газа за легкомысленное сомнение в моральности израильских военных преступлений. Ну, ведущие начали сомневаться, подождите-ка, мы что, получается, сейчас занимаемся пропагандой, подождите-ка, мы сейчас, получается, озвучиваем неправду и находимся не на стороне каких-то людей, которых реально притесняют, на которых напали. Мы оправдываем военные преступления, расстрелы колонны мирных людей, которые просто пытались эвакуироваться, а их расстреляли. Или когда людей расстреливают просто которые с автоматами, да, бросают оружие, а их в этот момент израильские военные расстреливают. Хотя, с другой стороны, тоже есть военные преступления. Я как раз-таки не призываю вас становиться на одну из этих сторон. Но вот эти вот журналисты, и их, в отличие от Екатерины Шульман, можно назвать журналистами, начали сомневаться во всем этом, и их за это наказали, уволили. Точно так же, как и карикатуры на Нетаньяху рисовать нельзя. Точно так же, как нельзя сомневаться. Что там говорите? Рашка, Иньян, Кровавый Мордор и 1984. Ну-ну, Варламов, ну-ну.
Российский новояз, 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 новояз. У меня в жопе.
Вилсаком стал директором по анпакингу, то бишь распаковке электроники в MVideo Эльдорадо. Много шума наделала эта новость, все начали об этом писать мне, начали кричать: «О, посмотрите, что происходит, как круто, Вилсаком, у-тю-тю-тю-тю, что там происходит?» Хотя по факту, ребятки, а что изменилось-то? Он будет просто каждый свой ролик рекламировать MVideo, распаковывая всякое говно и нахваливая его за бабки. Это то, чем канал Вилсаком занимался с момента своего создания. Так что, что вас удивляет? Новая должность? Ну, не неплохо они залетели с этим в социальные сети. С тем же успехом его можно было бы назвать главным по шлифовке члена менеджмента MVideo. Судьба не изменилась. Did Bitcoin leak from an American spy lab? The Economist написали интересную статью, в которой размышляют и прикидывают хуй к носу, мог ли биткоин и может ли он быть оружием США. В этой статье они говорят, что якобы саму идею изначально придумали американские спецслужбы, как и самые первые методы шифрования вот этих вот самых криптоденег. Причем аргументов у тех, кто поддерживает эту версию, огромное количество, и аргументы серьезные, то есть это не какая-то вам конспирология. Например, есть научная статья 1996 года, написанная сотрудниками Агентства национальной безопасности, и в этой статье затрагивают тему шифрования электронных денег. И также еще цитируется работа исследователя по имени Тацуаки Окамото. Если вдруг кто из вас не в курсе, то неизвестным и скрывшимся секретным создателем биткоина является Сатоши Накамото, что весьма созвучно. Ну и множество других всяких есть. И это очень интересно, потому что есть такая книга у Дэна Брауна, обожаю этого автора, называется «Цифровая крепость». Я эту книгу неоднократно рекомендовал. И там, короче, у них есть похожая концепция, хотя эта книга написана до 2010 года и задолго, по-моему, до появления биткоина, но там как раз-таки то же самое АНБ использует того же самого японского ученого, который помогает разработать машину, которая занимается криптографией и которую они специально делают утечку для того, чтобы людей убедить, что она вообще абсолютно защищенная, но по факту они ее полностью контролируют. Это, короче, очень интересная теория, и мне она понравилась как любителю книг Дэна Брауна, да и, в принципе, криптографии. Рекомендую к прочтению. В РФ обвалились продажи легальных игр. Причем рухнули в 4 раза, и не только из-за санкций, а в первую очередь из-за увеличения их стоимости. Хотя вот то же самое дополнение для Киберпанка вышло. У меня вот, допустим, куплен Киберпанк, но я не могу поставить дополнение, потому что когда я игру покупал, все было нормально, а поставить дополнение я теперь не могу, потому что санкции, потому что поляки, ну, сосут американскую бибу. И я, честно говоря, не понимаю, как запрет возможности официально покупать игры поможет им победить режим. Тем более, что Дарья Навальная нам объяснила, всего лишь 15% людей процентов поддерживают Путина. Так вы, получается, думаете, что эти 15% людей в итоге передумают и пойдут свергать Путина, если уж 85% сидят и едят клубнику, не ходя на концерты Дениса Чужого? Роскошная вилла Олега Тинькова перешла птицефабрике. Многие начали лолировать с этой новостью, но в этом нет ничего такого, ведь Олег Тиньков известный петушара.
Я петух, я так чувствую.
Сионисты Гарварда устроили травлю студентов, поддержавших Палестину. В Гарварде прямо на огромных экранах отображали слова «главные антисемиты Гарварда» с именами людей, которые посмели сомневаться. То есть храм науки, храм знания, где вроде бы должно поощряться инакомыслие, и вроде бы можно допускать в теории, что даже Гитлер был прав, просто человеку, который подобное допускает сомнения, его нужно не сажать в тюрьму и не как-то издеваться над ним, гнобить его, издевайтесь над ним, а нужно ему объяснить, почему Гитлер был мразью и почему национал-социализм – это абсолютно античеловечная идеология и откуда она вытекает. Но большинство людей не задаются подобными вопросами, и просто сразу они вешают ярлыки и не хотят в этих ярлыках ни капли разбираться. Гарвардские студенты – это в основном очень богатые ребятки, поэтому неудивительно, что они оказались такими. Публичная порка. В Германии начинают, хоть это и единичные случаи, но все-таки рисовать звезды Давида. Палестинцы выходят на всякие митинги, в Турции всякое происходит с посольством Израиля. В общем, мир докален до предела, и дальше только хуже. Это смешнее, чем стендап.
Расскажу, чем отличаются израильские дети от палестинских детей.
Ну, сразу же в обществе появились диалоги на тему того, а нормально ли то, что Израиль ударил и убил, по сути, детей, которые ни в чем не виноваты.
Когда израильский ребенок растет, и дело даже не только в любви и достатке там и так далее.
И в форме черепа, подождите-ка, штангенциркуль убираю.
Он не приходит в школу, где его начинают учить «убей». А в 16 лет его собственная мать дает ему оружие.
Кстати, а что это?
שלום יהודים, יש גם ערבים שמובדים.
תהיה משיח, דברתי, כן, מה אתה אומר?
שמי חווה, כל הערבים ימותו.
Но справедливости ради покажу и с другой стороны, есть то же самое. То есть, с этой точки зрения, они получаются плюс-минус совершенно одинаковые, потому что учить ненавидеть других там начинают с самых пеленок. Но дальше вот реально стендап.
И говорит, иди убей еврея.
Ни в чем они не правы. Ладно, ладно, я понимаю, это перебор. Извините за эту шутку. Я не антисемит.
Вот в этом разница. И в израильской матери, и в палестинской матери, и я сейчас, я понимаю, говорю вещи вообще близкие к нацизму, но это не про нацизм.
Блин, а это гениально, надо было подойти и сказать, слушайте, я рисую что-то близкое к карикатуре Нетаньяху, но это не карикатура. Ребят, это выглядит как... Ладно, ладно, к такому телевидению пока что еще не готово, да и интернет, пожалуй, да и я не готов, я же импотент. Все лучше, чем тот чел, который выпил Виагру и ослеп, плюс еще одна фобия. Но... Я все-таки нахожу в этом нечто позитивное, ведь это мем-мем-мем-мем-мем-мем-мем-мем-мем.
Я понимаю, говорю вещи вообще близкие к нацизму, но это не про нацизм.
Иноагент Екатерина Шульман заявила, что у тех людей, которые хотят построить карьеру журналиста в России, нет ни стыда, ни совести.
Но, опять же, если у вас нет ни стыда, ни совести, и вы рассматриваете журналистскую карьеру в России, то помните, что телеканал «Звезда» будет, я думаю, наилучшим возможным работодателем в 2024 году.
Да, и вправду. А чем же занимаются журналисты в России? Интересно, наверное, рассказывают о том, как должно быть устроено государство, пытаются что-то освещать, пишут книги, продают их потом на Озоне. Закат эпохи углеродов принудительно изгоняет Россию из радужного нефтяного рая в реальность, где ножки протягивают по одежке, а не наоборот. Екатерина Шульман, 22 февраля 2016 года. Ну что там, кончилась эпоха сырьевой экономики? Как там дела у Германии, которая теперь втридорога покупает российские ресурсы через Францию, покупающую их тоже втридорога? И все остальное. Короче, Екатерина Шульман, она, конечно, вот честная, да, то, что ни стыда, ни совести у нее нет, она в этом открыто признается, но дура, пиздец. Даже дворецким иногда нужен покой. Уже немолодой Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры. Блин, да чувак как будто бы живая экранизация «Моей прекрасной леди». Выходец из рабочего класса с обычным лондонским акцентом, кокни, пытался попасть в фильм «Зулусы», убеждая режиссера, что особенности его речи у экранного героя заметны не будут. И у чувака получилось. С тех пор в чем он только не снялся. Но в последнее время запомнился тем, что постоянно мелькал в фильмах Кристофера Нолана, в том числе и в роли Альфреда в трилогии Бэтмена. 90 лет мужику – нормальный такой возраст для пенсии, если, конечно, это точное заявление. Актеры часто уходят, а потом снова возвращаются. Посмотрите хоть на Козловского. Ни одна из новостей из отечественного самолетостроения, к сожалению, не обходится без кучи вопросов. Вроде как, говорят, что двигатель ПД-8 таки запустили на суперджете, для которого в основном эти двигатели и предназначены. И сказали об этом на конгрессе инженеров. И снова это говорится именно словами, вместо того, чтобы показать это событие. Опять-таки вопросы по поводу пиара каких-то достижений. Полет импортозамещенного самолета SG-100 освещали довольно пышно, помните? А такую мелочь, как первая установка новых двигателей и их прогрев решили, видимо, оставить за кадром. Ну так, упомянем об этом просто. Ну и вопросы к тому самолету, на который в итоге повесили двигатель. В заявлении говорится, что это SSJ-100, то есть не тот самолет, который летал месяц назад с импортозамещенными системами, потому что тот называется теперь просто SJ-100. Или все-таки повесили двигатели на новый самолет, а главный конструктор просто оговорился. Ясности не добавляют и средства массовой информации, которые описывают свой прошлогодний полет, тоже называют самолет неправильно. Сука! Короче, все как всегда. Проще дождаться, когда самолет уже войдет в серию, чем какие-то промежуточные новости обозревать, блять. Google решили не на словах, но на деле доказать, что они по-настоящему дружественный сервис, в отличие от всяких там Яндексов, которые, к примеру, просто испортили карту мира, убрав все границы. Теперь, во-первых, этим говном просто невозможно пользоваться, а во-вторых, пытаясь показать свою позицию, они, тем не менее, сделали еще хуже, проиллюстрировав слова Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. Гениальное решение, наш президент не только основа российского ВВП, но еще и пророк.
Границы России нигде не заканчиваются. заканчивается.
А вот Google взяли и просто оставили все границы на начало 2022 года. А еще решили взять и поддержать россиян в связи с высоким курсом доллара по отношению к рублю. И просто уронили этот доллар до 62 рублей. Ненадолго. Чтобы мы с вами хотя бы немножко вернулись в осенние, точнее в весенние, летние деньки, когда цены были адекватными, а трава зеленой. Я, кстати, всегда говорил, что Google молодцы, что это точно не конторы пидорасов. Да, точно, это мои слова, я почти уверен. Но, возвращаясь к рублю, реальный курс от этого, конечно же, не изменился, но намек на правильный курс Центробанку был таки отправлен. Произошло не специальное троллеизвержение. Первые автомобили «Москвич-6» появились у дилеров. Как они выглядят? Здесь просто вода, не виски. Заголовки наши все. Я точно не знаю, но, скорее всего, они выглядят как Джакси Хой опять. Как он еще должен выглядеть? Ну, типа, шильдики тоже чуть-чуть изменили на москвичевские, но тем не менее. Я крайне сомневаюсь, что какая-то сенсация тут будет. Это машина с официальной лицензией на копирование. Хорошо, что у поставщиков завода теперь есть работа. Но те, кто пытаются выдавать это за отечественный автопром, мягко говоря, приукрашивают картину или, говоря по-человечески, пиздят. На таких тачках можно, кстати, будет ездить чиновникам. Частично некоторые из них уже начинают, потому что их наконец-то решили пересадить на отечественный автопром. Автопром, а отечество у нас теперь, как известно, не американское, а китайское. Блин, а вообще не подкопаешься, в России же сделано.
Ну, типа.
Так что все четко. Как я и говорил, вопрос смены хозяина. Тема Карабаха, похоже, закрывается окончательно. Это исходит из слов президента Азербайджана, ну или просто из логики происходящего. Как раз на днях Алиев проехал по всем населенным пунктам оставленного Карабаха, поднял там флаги, в том числе и в самой столице, дай бог мне выговорить, Степанакерти, который, конечно, с азербайджанской стороны всегда назывался Ханкенди. Но теперь он так называться будет официально, просто потому что тот, кто контролирует, тот и называет. Алиев также осмотрел и все кабинеты в парламенте Карабаха, прошел, так сказать, по своим новым владениям Аки-Гикачат. Иногда, конечно, это напоминало прогулки маэстро с небольшим налетом кринжа, но в целом, с точки зрения пиара и посыла, так и должны были делать. Типа, вот, это наше, да, теперь это наше земля. Остается, конечно, только вопрос наполненности нового географического объекта. Регион-призрак – это не самое лучшее для него предназначение. Но в дальнейшем возвращение туда армян – это что-то из разряда фантастики. Что же касается главы Армении Пашиняна, то он придерживается все той же формулы, как можно быстрее заключить мир, и к этому готов сиюминутно. Правда, при этом есть у него некоторые сомнения в том, что Азербайджан остановится на этом, а то поговаривают, что он может вновь предъявить территориальные претензии на еще какой-то кусочек Армении. И это вполне себе может быть, тем более, что Блинкен, во всяком случае, по данным авторитетного издания «Политика», предупредил нескольких законодателей о возможном вторжении Азербайджана на международно признанную территорию Армении. Новость, мягко говоря, тревожная. Особенно учитывая, что Армения имеет в своем тылу Нахичеванский полуэксклав, территорию Азербайджана, дорога до которого проходит уже по территории Армении. И дорогу эту Азербайджан очень хочет контролировать самостоятельно. Пойдет ли Алиев на нарушение территориальной целостности Армении, вопрос, конечно же, открытый. С одной стороны, есть, конечно, надежда, что никто из стран Европы вмешиваться не будет, ведь там уже заявляли, что санкции вводить не станут, это контрпродуктивно. Вы же заметили, что куколдам нужно покупать нефть и газ, а на фоне того, что все заняты Украиной и Израилем, шанс на прямое вмешательство вообще невелик, он, по сути, мизерен. В общем, Пашинян – это яркий пример того, что было бы с Россией, стань бы ее главой Навальный. Но, с другой стороны, Армения – это часть ОДКБ, и там есть российская военная база, и ее в этом случае тоже нужно будет защищать уже по факту. Пашинян, правда, игнорит ОДКБ, отменяя учения на своей территории, отказываясь подписывать декларации, а по отношению к России он ратифицирует Римский статут, который, по сути, никак не поможет, потому что МУС интересна только Россия. Но это лишний раз обострит отношения. Короче, резюмируя все вышесказанное, выглядит все так, как будто власти специально все делают для того, чтобы в час нужды для Армении, желающих ее защитить, практически не было. Я же со своей скромной стороны надеюсь, во-первых, что Азербайджан не пойдет на эскалацию конфликта, ну и во-вторых, конечно же, желаю, чтобы потерявшие свой дом в Карабахе и Армении получили бы достойную замену в другом месте. Войны состоят не только из разрушений, но и из восстановления. К примеру, полностью восстановили, уже не в первый раз, все пролеты Крымского моста. Причем не абы как, а на 18 дней раньше запланированного срока. Теперь можно ехать по всем полосам. Правда, тоже не всегда, потому что иногда движение закрывают, чтобы в случае неудачного отражения атаки не было бы жертв среди мирных граждан. И в последние дни вроде как в районе моста вообще ничего не происходило. Там укрепили водные препятствия, чтобы нельзя было подплыть к опорам на беспилотниках, но расслабляться, конечно же, нельзя. Кстати, восстановили еще один мост через реку Кальмиус, уже в Мариуполе. Его взорвали еще весной 2022 года, но теперь два берега снова нормально соединены. А на фоне моста красуется завод «Азовсталь», который, к сожалению, снесут. Там какой-то технопарк обещают. Грустно. Вы знаете, как я отношусь к этому заводу, и это прям боль. Путин усомнился в том, что Украина поставляла оружие в Палестину. Украине бы самой кто-нибудь оружие поставил. Теперь-то у нее есть конкуренты. И как бы Зеленский не бегал за Байденом, утверждая, что «Джо, я тоже еврей». Но в этом плане, я думаю, денег им будут выделять теперь гораздо меньше, потому что на Израиль они будут уходить более охотно, да и конфликт на Ближнем Востоке США намного сейчас больше проблем создает. В данном случае имеется в виду, конечно, официальные поставки с Украины. Типа их не было. При этом Путин добавил, что не сомневается в наличии утечки поставляемого Украине оружия из-за коррупции. И в этом плане мало кто поспорит о наличии коррупции в Украине, точно так же, как и в России. До войны даже те, кого нельзя называть, соглашались с такими суждениями. Я просто напоминаю.
Украина – замечательная страна, но она, повторюсь, более коррумпирована, чем Россия, несмотря на фантастическую коррупцию здесь. Олигархи контролируют большую часть экономики, там какие-то просто гнусные кланы, вся украинская элита – это просто, не вся, конечно, но 95% ее – это сборище таких продажных мерзавцев, что любые российские продажные мерзавцы, они просто тихо курят в стороне.
Причем факты поставки оружия из Украины – это не только высказывания хамасовцев, благодарящих Украину за поставки, и кадры с самими системами типа «Стрела-2», но и, внимание, официальные заявления властей самого Израиля. Было ли это оружие решающим фактором для того масштабного прорыва для Хамас и права для Израиля, который мы наблюдали 7 октября. Тут, конечно, точно сказать нельзя про объемы этих поставок. Никто, конечно же, не скажет. Но как один из факторов, почему я начал так запинаться, вполне себе. Помимо того, что Израиль как будто бы вообще не был готов к возможности подобного противостояния. Война, она тем ужасна, что воевать доверяют в первую очередь военным. Вот политиков бы отправить решили бы за минуту. Ну, собственно, кражи и поставки оружия – это не что-то удивительное. Можно, конечно, воровать броню, оружие необходимо в окопах обычному солдату, или даже куртки и еду, и мало что тебе за это будет. Кому война, а кому мать родна. Роналду решили не бить плетью 99 раз за поцелуй иранской художницы. Это самое вообще логичное решение, какое только могло бы быть. Странно стягать такую знаменитость, да и они этот момент сами отрицают, говоря, что приезд Роналду всех очень вдохновил и восхитил. И что-то я крайне сомневаюсь, что их закон прям вот именно так и работает. Да, законы там, конечно, жесткие. Но в этом случае как-то странно выглядит, что можно отплести, отплетать, избить просто за объятия, тем более на официально организованные властями встречи. Короче, странно. Блин, похоже, болезнь все-таки переметнулась через океан и дошла до главы Германии. Просто человек захотел поэкспериментировать, решил проверить, что будет, если пройтись не вдоль красной дорожки, а поперек. Понял, что идея такая себе, и пошел все-таки по старинке. Кто из нас так не делал? Ну, по крайней мере, здороваться с кем-то невидимым не стал. Значит, еще не все потеряно. Это были главные новости прошедшей недели. До встречи во вторник. Постараюсь выходить 2 раза в неделю. А может быть, лучше 3 раза в неделю по 45 минут, я не знаю. Нужно вам это или нет, напишите в комментариях. Самый залайканный комментарий и решит судьбу этих выпусков. Но только во ВКонтакте. Пока.